Они лежали рядом в темноте, недоступные для ночного солнца и комаров. Тишину в комнате нарушало только глубокое дыхание Карла Юхана. Его тяжелая рука покоилась у нее на бедре. Но Мэя не собиралась убирать ее, наоборот, хотела удержать. Она думала о своей прошлой жизни в разных городах, о квартирах, которые они снимали с Сильвией, о лифтах, курсировавших между этажами, о вкусных ароматах на лестничных площадках, но не в их кухне, о шуме голосов через стенку. В те ночи, когда Сильвия не приходила домой, эти голоса становились всем для нее. Проснулась она от того, что рядом с ней завибрировал мобильник. Карл Юхан отодвинулся, но Мэя чувствовала его тепло. Прищурившись, она посмотрела на дисплей и увидела, что звонит Силья. Сначала ей не хотелось отвечать, но она почувствовала, как сердце быстрее забилось в груди. Еще не было и 8 утра. Силья никогда не просыпалась так рано, если все было в порядке.
«Алло, Мэя, ты должна вернуться домой. Что произошло?»
Силья хрипло дышала в трубку.
«Это Торбьерн. Пожалуйста, Мэя, я хочу, чтобы ты приехала немедленно».
«Что там с Торбьерном?»
«Я не хочу оставаться наедине с ним ни минуты больше. Ты должна вернуться домой. Приезжай как можно скорее».
Из-за плохой связи она обрывками слышала отдельные слова. Судя по всему, Силья держала телефон очень близко к губам, когда говорила, как будто не хотела, чтобы ее слышал кто-то еще. Лялля стоял на кухне в одних трусах и готовил кровянку, запеканку из крови, когда около его дома припарковался полицейский автомобиль. Он поспешил в спальню, чтобы надеть джинсы и футболку. Джинсы были в пятнах и еще мокрыми после ночных поисков, но он не почувствовал этого. Сквозь щели в жалюзи он увидел Хасана. Униформа сидела на нем, как влитая, из-под фуражки выбивались черные кудри. «Что там еще стряслось?» — пробормотал Лялля. Надежда, тлевшая в глубине души, вспыхнула с новой силой, заставив трепетать сердце. «Может, они нашли что-то? Возможно, сейчас все закончится». Или только начнется. Он так резко открыл дверь, что Хасану пришлось отступить назад.
«В чем дело?» — прокричал Лялля.
Хасан поднял руки.
«Я пришел не по поводу Лины».
Разочарованный, Лялля тяжело прислонился к дверному косяку, хотя слова Хасана одновременно принесли облегчение, ведь в голове крутился и худший вариант.
«А что тогда? Могу я войти?»
Он шагнул в сторону и почувствовал на себе взгляд Хасана.
«Черт, Лялля, ты смотрелся на себя в зеркало!»
Он поднял руку к волосам, в них запуталась хвоя.
«Не всем быть такими же ухоженными, как ты!»
Гость потянул носом.
«Пахнет едой!»
«Я готовлю кровянку. Перекусишь со мной?»
«Ты же знаешь, я не ем свинину!»
«Да ладно, сделай исключение. Такое уже бывало!»
Хасан снял темную полицейскую куртку и собрался повесить ее на спинку стула.
«Только не на этот стул!» — воскликнул Лялля. «Мы не пользуемся им. Это стул Лины».
Хасан кивнул и повесил куртку на другой стул. Он ничего не сказал, только положил руки на стол и снова уставился на Лялля, просто сверлил его взглядом. Лялля разложил кровянку по тарелкам. Хасан подозрительно покосился на нее, но сел и взял вилку.
«Ты можешь рассказать, в чем дело?»
«Собственно, мне просто захотелось заглянуть к тебе».
«Заглянуть ко мне? В разгар рабочего дня?»
Хасан подцепил на вилку кусок запеканки и долго рассматривал, прежде чем отправил в рот.
«Я знаю, что это время года трудное для тебя», — сказал он, жуя. «И просто хотел убедиться, все ли нормально. Ты можешь пропустить прелюдию».
Хасан скривился, глотая, потом отложил в сторону вилку и посмотрел на Лялля.
«Окей», — сказал он, — «мы пропустим прелюдию». «Где ты был в ночь на воскресенье?»
«Катался».
«А если точнее?»
«Ездил на север и обратно по 95-й дороге».
«Ты случайно не находился поблизости от Арьеплуга?»
«Я часто проезжаю через него».
«В какое время ты там был?»
Лялли пожал плечами. Возможно, где-то между тремя и четырьмя. Хотя нет, чуть позже. — Ты останавливался у лагеря? — Нет, насколько мне помнится. Останавливался, но не у самого лагеря.
— Черт побери, Леля!
Леля задумчиво рисовал чайной ложкой круги на поверхности брусничного варенья в розетке. Пожалуй, дело в том, что он считался подозреваемым ранее, хотя это его никогда не пугало, скорее утомляло. Он ведь последним видел Лину перед тем, как она пропала, а теперь его видели в лагере после исчезновения Ханны Ларсон. Само собой, такое могли истолковать превратно.
— На днях ты заявил мне, что мы не найдем Ханну, — сказал Хасан. — Почему, собственно?
Лелли отодвинул в сторону тарелку. — Просто у меня такое чувство. Она настолько похожа на Лину, что ни о каком случайном совпадении не может быть и речи. Есть какая-то связь.
— 3 года. Слишком долгий срок, чтобы провести ее.
Лелли почистил ногтем между зубов. Он не собирался сдаваться. А что, собственно, известно полиции об исчезновении Ханны Ларсон?
Ничего такого, о чем бы я мог говорить с тобой.
Вы вообще ни черта не знаете, другими словами.
Я бы не нарывался на твоем месте,
— буркнул Хасан незнакомым Лелли тоном. А ее парень? Что вы сделали с ним?
Ничего.
Он пока на свободе.
Пока Ханна считается пропавшей, наши возможности ограничены, ты же знаешь.
Ты ведь не думаешь всерьез, что я имею хоть какое-то отношение к этому делу? Хасан провел по лицу рукой, помассировал ввалившиеся от усталости щеки.
Я бы хотел взглянуть на твой автомобиль.
Ради бога, ключи висят в прихожей. Хасан выбросил остатки кровянки в мешок для пищевых отходов и тщательно вымыл свою тарелку, затем отправил ее в сушилку. Лелли смотрел на его бычью шею и грубые руки. Когда-то Хасан поднял его с пола, где он валялся в собственной блевотине, отнес на 2-й этаж, поставил ведро рядом с кроватью и сидел рядом всю ночь, что уж точно не входило в обязанности участкового полицейского. Именно Хасан вылил самогон из канистры и перебил все бутылки со спиртным в доме в тяжелое время после ухода Аннет. У Лелли защипало глаза, когда он подумал об этом.
— Тебе известно, что в окрестных лесах живут ветераны войны? — спросил он.
Хасан закрыл кран.
— Ты сказал, ветераны войны?
— Да. Я повстречался с бывшим солдатом ООН однажды ночью, когда искал Лину. Он живет в заброшенной усадьбе. Видел бы ты его. Бородатый и грязный. Выглядит, как настоящий дикарь. Хасан вытер руки о кухонное полотенце. Его глаза были наполнены грустью.
— Ты не думаешь, что тебе стоит взять паузу?
— Паузу? — спросил Лелли дрожащим голосом. — Моя дочь пропала 3 года назад.
— 3 года!
А вы не нашли даже самого крошечного следа.
Как, черт возьми, я могу взять паузу?
Ты убьешь себя. Жжение в глазах усилилось. Лелли устало махнул рукой.
Будешь кофе? Я не успеваю, но спасибо за еду.
Хасан вышел в прихожую, и Лелли слышал, как зазвенела связка ключей. Через окно гостиной он видел, как Хасан натягивал синие резиновые перчатки, пока шел к его Вольво. Дверь машины не была заперта. Потом он наблюдал, как Хасан начал копаться среди всякого хлама. Полицейский делал это так рьяно, что пыль и пепел взметнулись вверх и закружились вокруг его головы. Лелли обернулся и бросил взгляд на Лину, улыбавшуюся ему с камина.
— Ты можешь поверить в это? — сказал он громко. — Сейчас они снова подозревают меня.
Он сидел на кухне и слушал пыхтение перколятора, когда Хасан вернулся в дом. Встал в дверном проеме с куском ткани в темных пятнах. Лелли прищурился и увидел, что это полотенце, которым он вытирал руки после того, как сбил оленя.
«Вся переднее сиденье в крови!» «Какого черта, Лелли?»
«Тебе незачем идти со мной в дом».
«Не глупи, само собой я пойду».
Карл Юхан сунул руку под водительское сиденье и достал нож.
«Зачем ты его взял?»
— Что тебе известно об этом Торберне? Как давно вы знакомы с ним?
Мэй сглотнула комок в горле. Во рту остался кислый привкус.
«Я не знаю. Он и Силья познакомились по интернету».
У Карла Юхана челюсти заходили ходуном. Он прищурился и посмотрел в сторону дома. «Я хочу, чтобы ты держалась позади меня». Он сунул нож в рукав свитера, прежде чем вылез из машины. Мэй хотела запротестовать, но не произнесла ни звука, почувствовала только, как сердце быстрее забилось за ребрами. Она неохотно последовала за ним. Некошенную траву обильно покрывали капли росы, и обувь сразу промокла. Карл Юхан остановился и постучал. Одну руку он вытянул перед Мэй, чтобы не пустить ее вперед. Дверь им открыл Торбьерн. Он держал у лба окровавленное кухонное полотенце. Глаза испуганно вращались.
«Она просто чокнутая, твоя мать! С ней невозможно разговаривать!» — закричал он.
Карл Юхан протиснулся мимо него и позвал Силья. Мэй поспешила за ним, увидев, как в его руке блеснул нож. Силья сидела в кухне на полу среди моря журналов. Волосы висят сосульками, тушь оставила черные дорожки на увалившихся щеках. Она подняла пару журналов и потрясла ими. Мэй знала, что там. Грудастые девицы с раздвинутыми ногами и кокетливо задранными задницами.
«Весь сарай забит этим дерьмом!» — простонала Силья. «Девочки, которым едва исполнилось 18, от такого блевать хочется!»
Мэй почувствовала, как пол закачался под ногами. Щеки покрылись румянцем стыда. Карл Юхан сложил нож и сунул в карман. Его шея вспыхнула огнем. Позади они услышали хриплый голос Торберна.
«Я оставался холостяком более 40 лет. У меня не было ничего, кроме этих журналов. Я собирался избавиться от них, но все руки не доходили. Согласен, мне нечем тут гордиться».
«Такая макулатура везде?» — сказала Силья. «И он еще рассказывал мне, что ему надо постолярничать! Постолярничать!»
Смех сменился рыданиями. Она закрыла лицо руками и задергалась, словно в агонии. Мэй и Карл Юхан стояли, опустив руки. От растерянности они не знали, что делать. В конце концов Карл Юхан повернулся к Торберну. «Я помогу тебе сжечь это дерьмо». Они разожгли костер на холме и стали свозить к нему тачки журналов и старых видеокассет. Черный дым поднимался к нежно-голубому летнему небу. Мэй собрала свой рюкзак и ждала, сама не зная чего. Стояла в ванной перед зеркалом и смотрела себе в глаза, крепко сжимая край раковины. Щеки ее все еще горели от стыда. Потом пошла в кухню, налила из термоса кофе и стала пить, едва удерживая чашку дрожащими руками. В окно она видела, как двое мужчин трудятся в поте лица. Мышцы Карла Юхана играли на солнце, когда он бегал с тачкой. Сможет ли она снова посмотреть ему в глаза? Силья отгородилась от реальности с помощью своих любимых карандашей. Сидела и рисовала костер твердой рукой. «Это просто за гранью», — сказала Мэй.
«Я ударила его по голове поленом. Заслужил».
«Ты звонишь и умоляешь меня вернуться домой, обнаружив, что у твоего мужчины коллекция порнухи в сарае. Ты хоть понимаешь, какой это идиотизм?
А я не знала, что мне делать. Была просто в шоке. Он якобы ушел столярничать. А когда я пришла туда, такое впечатление, будто попала в гнездо разврата. Везде молодые девицы твоего возраста, Мэя. Я настолько вышла из себя, что сразу начала орать. Слышала бы ты, как я кричала.
Тебе, пожалуй, стоило подумать, прежде чем ты отправилась сюда. Пошарить еще по интернету. Тогда, пожалуй, ты бы узнала, что вся деревня называет его Порнобьерном».
«Ты шутишь?»
— Силья спрятала лицо за листом бумаги. Похоже было, что она снова собирается расплакаться, но Мэй услышала хихиканье.
«Здесь нет ничего смешного», — нахмурилась она. «Ты позоришь меня? Ты позоришь нас? Почему ты не можешь вести себя, как обычный человек?»
Я сразу заметил, что он какой-то странный. Он не такой, как все другие мужики по части секса.
«Прекрати! Я не намерена слушать твои рассказы!»
Мэя потянулась за рюкзаком и вышла на террасу. Дом едва не рухнул, когда она захлопнула за собой дверь, направилась к Карлу Юхану, оттолкнула в сторону тачку и вцепилась ему в запястье, услышала, как слова вырвались сами собой. «Забери меня отсюда. Сейчас». В Сварчо все еще витал запах свинины, приготовленной на огне. Карл Юхан и Мэй сидели в машине с опущенными стеклами, но все равно из-за духоты было тяжело дышать. Карл Юхан поиграл ножом и спрятал его под сиденье. «Стоило ли тебе оставлять маму в таком состоянии?» — задумчиво произнес он.
«С ней случались вещи похуже, поверь мне. Ей просто постоянно нужно внимание».
Он еле заметно улыбнулся. «Ты видел, какая коллекция у него? Мужик, скорее всего, скупал всю порнуху, какую только мог найти».
Мэй рассмеялась, и сразу стало легче. Чувство стыда, все еще мучившее ее, ослабило хватку.
«Не рассказывай никому», — попросила она. «Ни своим родителям, ни Перу с Йороном. Это так стыдно».
«Обещаю». По лесной опушке туда-сюда сновала Анита. Ее волосы блестели на солнце. Спина была согнута, и она не смотрела в их сторону. Мэй заволновалась.
«Как думаешь, Карл Юхан, Бергер и Анита не будут возражать, если я останусь у вас на какое-то время?»
«Нет, они только обрадуются».
И все равно парень не спешил вылезать из машины. Мэй видела, как сердце трепещет у него под футболкой.
«Ты, пожалуй, сам не хочешь, чтобы я осталась».
«Как ты могла такое подумать? Но это серьезный шаг. И я хочу, чтобы ты знала, куда приходишь. Моя семья не совсем обычная».
«Что ты имеешь в виду?»
«Мы много работаем».
Мэй вытянула руку и нежно убрала с лица Карла Юхана белокурые пряди. Почувствовала тепло, излучаемое его телом. Она никогда не встречала столь энергичного, полного сил парня.
«Это не важно, как много мне придется трудиться. Нет ничего хуже, чем жить с Силье».
Биргера они нашли в хлеву. В рабочем комбинезоне он выглядел моложе. Седые волосы прятались под кепкой. Коровий навоз и мухи, похоже, нисколько его не раздражали. Да и почему это должно было его раздражать? Он отставил в сторону грабли, увидев, что они приближаются. «Я бы обнял тебя, Мэя, не будь я таким грязным». Мэя улыбнулась, хотя ей было немного не по себе. Внутри было душно, царил полумрак, к тому же она не привыкла к запахам животных, и ей не слишком нравилось находиться так близко от них. Какая-нибудь корова могла случайно задеть ее хвостом, отмахиваясь от слепней. Карл Юхан тоже выглядел неуверенным, и его голос звучал тихо, когда он, собравшись с духом, спросил: «Ты не возражаешь, если Мэя останется у нас на какое-то время? У нее проблемы дома, так, небольшие, но...» Голубые глаза блеснули холодным светом на обветренном лице Биргера. Он перестал улыбаться, покрутил шеей, как бы разминая ее, и посмотрел на Мэю. Она опустила взгляд на грязный пол, таращилась на комки глины и клочки сена у своих ног, смотрела, как ручейки мочи текут в щели между досками. Язык прилип к небу, и она уже пожалела о своей просьбе. Никто не хотел видеть ее под своей крышей. Давно уже следовало осознать, что люди с первого взгляда просекают ее никчемность. Никуда она не годится. Но бархатный голос Биргера успокоил ее зашкаливающий от волнения пульс. «Само собой, Мэй может остаться у нас, если ее мама не будет возражать». От облегчения она испытала легкое головокружение. Ноги ослабли. Карл Юхан обнял ее и крепко прижал к себе. Она слышала их смех, но, кажется, и сама смеялась. Они оставили Биргера и поспешили на улицу. Глаза заслезились от яркого солнечного света. Карл Юхан увлек Мэю в тень и целовал, пока она не начала задыхаться. Внезапно, словно ниоткуда, прозвучал голос Йорона.
«Найдите себе какое-нибудь местечко поукромней». «Эй, какого черта ты подкрадываешься?» — зарычал Карл Юхан. Йорн ухмыльнулся и вытер руки о комбинезон. Брючины были небрежно заправлены в сапоги, по прыщавому лицу струился пот. «Чего это вы такие довольные?» — спросил он. «Мэй переезжает к нам», — ответил Карл Юхан.
Йоран сделал шаг назад и покачнулся, споткнувшись. — Это правда? — уставился он на Мэю. — Ты будешь жить здесь?
— Какое-то время, да.
Щеки Йорана стали цвета спелого помидора. Он бросил взгляд на усадьбу, потом перевел на Карла Юхана. — Кому-то везет! — буркнул он и сплюнул на землю. Время приближалось к полуночи, и Релли уже не мог сидеть на месте. Бродил из комнаты в комнату и перебрасывал во рту незажженную сигарету. Хасан позвонил своему коллеге, и они изъяли машину. Якобы экспертам из Шелефто требовалось взглянуть на нее, хотя Релли 100 раз объяснил ситуацию. «Я сбил олень около Лонгтреска. По-твоему, я собака? Ты думаешь, я способен отличить кровь животного от человеческой? Мне необходима машина. Скажи спасибо, что мы тебя не забрали». Пожалуй, зря он считал Хасана своим другом. Верил, что на него можно положиться. «Нет, не стоит никого подпускать близко. Это всегда только во вред». За 3 кошмарных года, прошедших после исчезновения Лины, давно уже пора понять, что в мире правят низость и коварство, и Норланд далеко не исключение. Людям нельзя доверять. Все очень просто. В 10 минут первого его терпение лопнуло. Лелли надел куртку, обулся и вышел в белую ночь. Птицы на короткое время замолкли, он слышал только хруст гравия под сапогами. Погода стояла тихая, воздух благоухал травами и цветами. Он шел через сосновый лес, где у Лины когда-то был свой шалаш, милые детские забавы. Еще можно было разглядеть несколько гнилых досок, остальное провалилось и поросло сорняками. Он старался не смотреть в ту сторону. Выйдя на Энгсвеген, Лелли двинулся в сторону Стругатон и чертовой остановки. Ноги сами несли его туда. Он закурил и, только сделав пару затяжек, решился подойти к стеклянному павильону. На потертой скамейке кто-то оставил наполовину пустую бутылку Карлсберга, и он подумал, что было бы неплохо выпить пиво в такое время. Соблазн схватить бутылку и разом опустошить был велик, но тут до него долетели голоса. Присмотревшись, он увидел 2 парней. Один нес скейтборд, второй, припадая на одну ногу, ковылял за ним. Парни расстались на углу, ударившись кулаками. Скейтбордист покатил вниз по Стургатн под треск маленьких колес, а его приятель похромал к остановке. У него были закрывавшие уши черные волосы. Вокруг худых рук змеились татуировки. Одна татушка поднималась к затылку. Под глазами темные круги, отчего парень казался накрашенным. Заметив Лелли, он остановился и спросил, «У тебя не найдется сигареты?» Лелли почувствовал, как все его тело напряглось. «Да, конечно». Протянул пачку. Парень подошел ближе. Как оказалось, татуировки были и на костяшках пальцев. На левой руке 4-листный клевер и 4 буквы на правой. — Что у тебя с ногой? — поинтересовался Лелли. — Свалился со скейта. — Ясно. Лелли загасил свою сигарету и почувствовал взгляд парня на себе. Глаза у него были необычно светлыми, почти белыми, по крайней мере, так казалось в полумраке. — А ты, случайно, не отец Лины Густавсон? — спросил вдруг парень. Лелли почувствовал, как сердце убыстрило бег. — Да, это так. — Ты ее знаешь? — Нет. — Но ведь всем известно, кто она такая. Лелли кивнул. Ему понравилось, что парень говорит о его дочери в настоящем времени. — Как тебя зовут? — Еспер. Еспер Скук. — Ты учился в Талбокской школе? — Я окончил ее в прошлом году. Был на класс младше Лины. Лелли не помнил, чтобы видел парня раньше, но, с другой стороны, после исчезновения дочери он никого толком не замечал. — Я учил тебя математике. — Должен был учить, но ты по большей части сидел на больничном. Лелли внимательно посмотрел на парня. Тот не мог спокойно стоять на месте, постоянно переминался с ноги на ногу. — Значит, ты не общался с Линой? — Сомневаюсь, что она вообще знала о моем существовании. Вот как. Еспер сделал последнюю затяжку и избавился от окурка. На языке у него блеснул пирсинг. Она видела только Микки Варга. Да, тут ты прав.
Это парочка. Они были просто одержимы друг другом.
Одержимы?
Да, так все считали.
Лелле понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Он достал пачку и предложил Есперу еще сигарету. Впервые за очень долгое время он получал удовольствие, разговаривая с кем-то о Лине.
«Тебя наверняка интересует, почему я сижу здесь среди ночи», — сказал он.
«Она ведь отсюда исчезла, да?»
«Все правильно».
«А ты сидишь и ждешь, что она вернется».
Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Ну да», — согласился Лялли. «Пожалуй».
Еспер быстро втянул в себя дым. Ночное солнце нарисовало серебристые полосы в его черных волосах. Несмотря на все свои татуировки, парень явно не отличался большой уверенностью в себе.
«Все любили Лину», — сказал он. «Но никто не любил Варга».
«Этого мне не говорили». Новая затяжка, сопровождаемая звоном крошечного колечка на языке.
«Он по-свински относился к нам, младшим. Всегда смотрел на нас сверху вниз».
Еспер смачно сплюнул на землю.
«Строил из себя черт знает кого».
«Ну да, конечно, он всегда был заносчив.
Лина была слишком хороша для него, так считали все».
«Об этом я тоже понятия не имел». Еспер бросил окурок в лужу.
«Кое-кто говорит, что это его работа. Он якобы признался».
«Признался в чем?»
«Что убил Лину».
Слова парня эхом отдались в голове Лялля. «Кто так говорит?»
«Мои знакомые ребята из Лайксьярви, братья. Они обычно продают алкоголь Варгу и его компании. По их словам, он признался по пьяни».
«Это, скорее всего, неправда. У Микки Варга есть алиби, полиция проверила его». Снова звякнул колокольчик.
«Я только повторяю то, что слышал».
«Лина не умерла», — сказал Лелли и почувствовал, как его руки стали мокрыми от пота. «Никто не убивал ее. Она жива».
Дзинь-дзинь-дзинь. Взгляд Еспера бродил по лужам.
Лелли почувствовал, как его охватывает раздражение.
«Как зовут братьев?» «Юнос и Юнах. Братья Рингберги».
«Юнос и Юнах?
Они близнецы».
Лелли достал мобильник и записал имена, затем попытался вспомнить, как далеко находится Лайксьярви. «Ты знаешь, где можно найти братьев?»
«Они обычно болтаются в Гремерсбергете в выходные. Продают алкоголь тамшнему молодняку».
Лелли записал и это. Он изо всех сил старался держать себя в руках.
«Мне надо домой», — сказал Еспер. «Ты собираешься сидеть здесь всю ночь?»
«Пожалуй».
«Хочешь пива?»
Лялли сглотнул. От волнения жажда усилилась. «Не откажусь».
Еспер снял со спины голубой рюкзак и, выудив из него бутылку короны, протянул Лялли.
«Летнее пиво», — сказал он. «Лучше всего, если ты засунешь дольку лайма в горлышко».
«И так пойдет». Парень отбросил назад волосы и поковылял в сторону поселка.
Через несколько шагов он обернулся и крикнул. «Я действительно надеюсь, что она вернется!»
Лелли поднял над головой правую руку в ответ и пригубил пиво.
«Я тоже на это надеюсь».
Лелли опустошил бутылку одним махом, но не почувствовал даже намека на опьянение. Под крышей павильона было тепло, но он все равно никак не мог согреться. Дрожал, как будто простудился. Почему он только сейчас услышал об этих братьях? И потом, если ходили слухи, что Микаэль Варг признался в убийстве, то они, наверное, должны были дойти до полиции. Он бросил пустую бутылку в урну и побежал. Свернулся Строгатон и срезал путь через футбольное поле. Хорошо еще на нем были сапоги. В горле пересохло, когда он добрался до белой виллы на вершине холма. На подъездной дорожке между клумбами с уже набравшими цвет фиалками стоял полицейский автомобиль. Лелле пришлось согнуться пополам на крыльце, чтобы усмирить дыхание. Он положил всю руку на звонок, а потом начал стучать, барабанил так, что грохот эхом отдавался на лесной опушке. Наконец дверь открылась, и он упал прямо на грудь Хасана. Тот стоял в одних трусах, роскошная шевелюра всклокочена.
«В чем дело?»
«Братья Рингберги», — прохрипел Лелли. «Юнос и Юнах, ты знаешь, кто они такие?»
Хасан скривился, словно у него схватило живот. «Черт, Лелли, ты пил?»
От тебя пивом несет.
Только одну бутылку, но это ерунда. Послушай, Хасан, ты должен выслушать меня. Я сидел на автобусной остановке. В общем, я познакомился с парнем по имени Еспера. По его словам, братья Рингберги болтают кругом, что Микаэль якобы признался в убийстве Лины. Последние слова оставили горький привкус во рту. Он отвернулся и сплюнул на землю, пытаясь избавиться от него.
Хасан почесал мускулистую грудь и зевнул. — Ты хоть на часы смотрел? — Ночь на дворе.
— Так ты знаешь этих братьев?
— А то. Каждый полицейский к северу от Сунцваля знает эту сладкую парочку. Мелкая шпана специализируется на продаже самогона из-под полы в деревнях, ну и прочего бухла. Приворовывают, не прочь залезть в чужой дом. Все это тянется бог знает сколько времени. Юнос и юных кочевали между приемными семьями и заведениями для детей, требующих особого внимания, чуть ли не с пеленок. Короче, эти парни утверждают, что Микаэль признался.
Хасан вздохнул.
«Братья Рингберги правдивы так же, как дикторы, читающие прогноз погоды. Все, что они говорят, по-моему, не стоит и гроша».
«Ага, как я понял, ты это слышал?»
«Ну, про признание Варга. Ля-ля, пожалуйста, умерь пыл. За эти 3 года было столько слухов про исчезновение Лины. Сам знаешь. Мы прочесали усадьбу Варгов, даже собак привлекали. Мы даже на всякий случай проверили их дом в Витанге, хотя это и далеко. Да, до нас доходили слухи относительно Варга, и мы часами обрабатывали его. Допрашивали больше 40 раз, но так никуда и не пришли. Он ни в чем не признался, а раз нет тела и нет никаких улик, мы не можем отправить его за решетку. Слухи — не повод. Тебе это известно столь же хорошо, как и мне.
Похоже, вам нужен новый дознаватель, приятель».
Хасан прислонился лбом к дверному косяку и силой зажмурился. «Перестань, Лель! Я знаю, что ты страдаешь, но я чертовски устал от тебя и твоих обвинений».
Лель отступил назад. Земля под ногами качалась, сказывались нервы и утомление. Он посмотрел через плечо на полицейский автомобиль. «Мне нужна машина», — сказал он. «Хочу прокатиться в Лайкос-Ярви и поговорить с братьями».
«Твоя машина находится в участке», — буркнул Хасан, впившись в него тяжелым взглядом. «И если я услышу, что ты куда-то ездил, то позабочусь, чтобы машину у тебя забрали до конца лета».
Лелли прислонился к ограде террасы, постарался унять дрожь в ногах.
«Вот что, поспи у меня», — услышал он, — «а потом поговорим об этом».
«Я не хочу, чтобы ты оставалась наедине с Йораном». Губы Карла Юхана щекотали Мею шею, и она повернулась в кровати так, чтобы видеть его глаза.
«Почему?»
«Потому что ты моя девушка», — ответил он, — «а у Йорана всегда была привычка претендовать на мое».
Мэй вскинула брови. «Ты говоришь обо мне так, словно я твоя собственность».
«Я не это имел в виду. Но ты же видишь, как он смотрит на тебя».
«Он может таращиться как угодно и сколько угодно. Тебе не о чем беспокоиться».
Карл Юхан привлек ее ближе к себе. Горячее дыхание обожгло шею.
«Держись подальше от него», — сказал он. «Пообещай мне».
Он покинул ее на рассвете. Мэй еще долго чувствовала приятную тяжесть в том месте, где лежала его рука. В комнате было жарко и душно, но Карл Юхан обнимал ее всю ночь. Во сне она видела лес, как будто бежит по тропинке, а деревья пытаются дотянуться до нее и схватить колючими ветками. Большие клочья ее волос остались висеть на ветках. Она потянулась к телефону и увидела сообщение от Силии. «Все наладилось. Я простила Торберна. Он просит тебя приехать домой, хочет попросить прощения у тебя». Мэя поднялась и, открыв ставни, впустила в комнату солнечный свет. Понадобилось время, чтобы привыкли глаза. За окном была идиллия. «Пасторальная», — вспомнила она слово. Картинка, как в кино. По лугу бродят коровы, по стенам хлева ползут венки, несколько кур, прохаживаясь, с важным видом выискивают что-то на земле. Ей даже показалось, что она увидела Карла Юхана у дровяного сарая. Он рассказывал ей, что они припозднились с дровами в этом году, и она, слушая его, кивала, словно понимала, о чем идет речь. Такая спокойная, размеренная жизнь казалась ей странной. Она привыкла жить как в горячке, все время менять места, знакомиться с новыми людьми, и о том, что ждет ее впереди, никогда не задумывалась. Ее существование напоминало путешествие по бурной реке, когда не знаешь, куда тебя вынесет течение. Анита на кухне деловито сновала между микроволновкой и дровяной печью. Ее некогда белокурые волосы, теперь изрядно тронутые сединой, были спрятаны под кроваво-красным платком. Увидев Мэю, она быстро заключила ее в объятия, стараясь не испачкать мукой. Под полотенцем лежало несколько горячих буханок свежего хлеба. В воздухе витал приятный запах варенья. Мэя почувствовала, что голодна. «Биргер хочет поговорить с тобой», — сказала Анита. «Со мной?» «Да, он на псарне». Мэя всегда любила собак. Но собаки в усадьбе скорее напоминали волков. Их было 7, все с густой шерстью и злыми глазами, неотрывно следившими за каждым ее движением. Карл Юхан объяснил, что собаки у них рабочие, а не цепные. И лучше их не гладить, хотя у нее даже мысли такой не возникало. Биргер держал на руках по ведру, когда она пришла. Мышцы были напряжены. — Доброе утро, Мэй. Тебя хорошо спалось?
— Да, спасибо.
— Что ж, это радует. Подбородок у него дрожал, когда он улыбнулся. Поставив ведра, Биргер осторожно положил руки ей на плечи, словно боялся, что она сбросит их. — Я рад, что ты с нами. Мэй опустила глаза на его рабочие ботинки, перепачканные навозом и землей. От ведер поднимался запах гнили.
— Да, я тоже рада.
Биргер отпустил ее, подхватил ведра и, шагнув в загон, начал раскладывать рыбьи внутренности по мискам. Собаки нетерпеливо крутились вокруг него. Мэй стояла по другую сторону решетки и дышала ртом, чтобы не чувствовать вони. Старалась не смотреть на розовые кишки, быстро исчезавшие в жадных пастях.
— Как ты, пожалуй, уже поняла, мы здесь, в Сварчу, трудимся, не покладая рук, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Если ты собираешься жить с нами, я жду от тебя, что ты тоже не останешься в стороне.
Мэя подняла голову. — Мы всегда жили в городах, и я мало что знаю о деревенской жизни.
— Не беспокойся об этом. Мы научим тебя всему, что умеем. Лучшей школы тебе не пройти.
Биргер вывалил остатки рыбьих потрохов прямо на землю, и над ними сцепились 2 собаки. Он нагрел одну из них ведром.
— Я подумал, Мэй, тебе следует начать с курятника. Будешь отвечать за сбор яиц и поддержание чистоты. Они-то тебе все покажут. Так нормально?
— Звучит замечательно.
— Ну вот и решили.
Он обнажил редкие зубы, и при виде черных дыр Мэй почему-то подумала о клавишах пианино. За оградой собаки начали скулить над чисто вырезанными мисками.
— Еще одно дело, — сказал Биргер, выудив из кармана очки и нацепив их на глаза. — Это, конечно, тебе не понравится. Я хотел бы забрать у тебя твой смартфон.
Мэй прижала пальцы к животу, который уже урчал от голода, ведь она так и не позавтракала. Если надавить на живот достаточно сильно, урчание прекращалось, но сейчас дело было в другом. Ей хотелось нащупать телефон.
— Почему? — спросила она.
— Потому что мобильники — это средство наблюдать за нами. Мы приняли совместное решение здесь, в Сварчо, оставаться как можно более независимыми от окружающего мира. А для этого нам пришлось отказаться от ряда штучек.
Мэй вынула из кармана телефон и сжала в руке. Биргер сунул палец под дужки очков и вытер влажные уголки глаз. Он смотрел на нее с сочувствием.
— Понимаю, это трудно. Твое поколение выросло с зависимостью. Вам надо постоянно находиться в контакте со всеми. Мои сыновья сопротивлялись, когда я сказал, что от телефонов и планшетов надо отказаться. Но мы все-таки приняли это решение исключительно для обеспечения нашей безопасности.
Но это единственный способ, каким моя мама может связаться со мной.
У нас есть стационарный аппарат. Дашь ей номер, и она сможет позвонить, когда захочет.
Он вышел из загона и закрыл дверь на засов.
При всем желании, Мэй, я не могу сделать исключение для тебя. Одни и те же правила у нас для всех.
Мэй взвесила мобильник на руке и почувствовала зуд в спине. Я только отправлю последнее сообщение Сири. Пальцы сталкивались, когда она принялась быстро набирать текст. Всего два предложения. Отправила смс-ку и протянула смартфон Биргеру. Почувствовала, какой легкой стала рука, когда он взял гаджет. Как ни странно, на душе полегчало. Без телефона Силья не могла добраться до нее. Теперь она была свободной.
Леля проснулся на рассвете, когда солнечный свет просочился внутрь и попал ему в лицо, отразившись от натертого до зеркального блеска дубового пола Хасана. Шея затекла, так как несколько часов соприкасалась с подлокотником дивана. Он не мог позволить себе использовать шикарные декоративные подушки, опасаясь случайно испачкать их слюной. К долетавшим до него звукам фортепианной музыки, — играло радио, — примешивался треск разбиваемых о сковороду яиц. Лелли заставил себя встать и поплелся на кухню. Щеки были красными, как у нашкодившего подростка. Ему было стыдно. Сразу вспомнилась первая зима, когда он беспробудно пил. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Хасан. В дизайне современной, белой, как снег, кухни преобладали прямые линии. Он замер на пороге, опасаясь нарушить эту стерильную чистоту. Хасан повернул голову. — Ага, вот и он. Тебе удалось поспать? — Ну, где-то сейчас. Не знаю. — Садись, поешь. Хасан отложил в сторону лопатку и потянулся за тарелками. — Спасибо, но мне надо идти. — Надеюсь, ты не собираешься совершить какую-нибудь глупость? — Что ты имеешь в виду? — С братьями Рингбергами шутки плохи. — Со мной тоже.
Хасан посолил и поперчил яичницу и начал есть прямо из сковороды.
— Ты действительно думаешь, что за исчезновением твоей дочери стоит Микаэль Варг? По-твоему, у него хватило бы ума в течение 3 лет обманывать нас всех?
— Я ничего не думаю, я уже перестал этим заниматься. Я знаю только то, что мне необходимо залезть в каждую лисью нору, чего бы это ни стоило.
— Братья Рингберги — это не нора. Они хитрые молодые подонки. И не остановятся ни перед чем.
Лелли почесал щеки, на которых за последние дни успела отрасти колючая щетина.
— Похоже, их требуется поставить на место раз и навсегда.
— Ты можешь пообещать мне оставить Рингбергов в покое?
Лелли прищурился, смотря на встроенные в потолок светильники.
— Позвони, когда я смогу забрать машину.
4 яйца в день. Иногда 5. Мэй регулярно обходила курятник. Сначала она боялась, что злобные птицы набросятся на нее, как только она войдет. Было что-то пугающее в том, как они таращились, как дергали шеями. В первые дни она оставалась в курятнике ровно столько, сколько требовалось для сбора яиц. Но потом осмелела и стала задерживаться, наблюдая за птицами. Куры много гадили, и стоило труда поддерживать чистоту. У нее появилась любимица. Маленькую несушку постоянно клевали остальные, включая петуха. Однажды Мэй увидела ее почти без перьев. Бедняжка сидела, забившись в угол, а на опилках было немало кровавых пятен. Вопрос решился прост. Анита дала Мэй банку с дегтярной мазью. «На, возьми. Помажь, и они оставят ее в покое. Здесь не из-за чего слезы лить». Карл Юхан расправлялся с дровами с помощью пилы и топора. Мэя наблюдала за ним со стороны. Ее возбуждало блестевшее от пота тело. Не было и мысли о том, что от него будет вонять, когда он придет к ней, о мокрых пятнах, которые останутся на ее одежде после объятий. Как только выпадала минутка, они прятались в высокой траве и, забыв об усталости, ласкали друг друга. Полностью отдавались страсти, пока кто-нибудь криком не извещал, что пора снова приниматься за работу. За едой обычно собиралась вся семья. Биргер и Пер любили порассуждать о конце света. Несмотря на все их старания избегать современную технику, по вечерам они слушали радио, но не просто радио, а определенную волну, считая, что только на ней можно получить крайне важную информацию, то, о чем никогда не говорится в обычных новостях. На этой волне вещали о выживании и о том, как приготовиться к кризисным ситуациям, начиная с того, какие предметы первой необходимости следует запасти, и заканчивая тем, как вырезать аппендицит собственными руками. Тема приближающихся катастроф за столом всегда была главной. Биргер и Пер развивали собственные теории. С умным видом они рассуждали о заговорах США и России, о биологическом оружии и обмане со стороны СМИ. Порой, войдя в раж, они стучали по столу с такой силой, что старый фарфор дребезжал. Мэй не понимала, как можно относиться к таким вещам всерьез. Сама-то она могла думать только о Карле Юхане. Да и как тут не думать, если он постоянно напоминал о себе, касаясь голым коленом ее обнаженных ног или незаметно запуская ей пальцы под шорты. Он все время улыбался уголками рта, и Мэя тоже начинала улыбаться.
— И чего вас так насмешило?
— однажды поинтересовался Биргер, и Мэя смутилась. Она не привыкла быть в центре внимания.
«Мы стоим на пороге мирового коллапса, а Швеция сократила численность сил гражданской обороны», — продолжил Биргер. «Что ты думаешь об этом, Мэя?»
«О чем?» — перехватив насмешливые взгляды Пера и Йорана, она покраснела.
«Почему, по-твоему, мы уменьшили вооруженные силы?»
«Наверное, они обходятся очень дорого». Пер прыснул так, что крошки из его рта полетели через стол, но Биргер этого не заметил.
«Власти хотят, чтобы именно так мы и думали», — заявил он дружелюбно. «На самом же деле они желают нашей погибели, чтобы мы оказались абсолютно беспомощными, когда в наш дом придет беда».
«Оставь мою в покое», — попросил Карл Юхан. «Незачем ее пугать.
Я просто хочу, чтобы она все правильно понимала. Хочу открыть ей глаза. Мир, к сожалению, не комната для игр».
Вечером, когда они с Карлом Юханом лежали, обнявшись, Мэя спросила, верит ли он сам во все это.
«Люди не желают верить в худшее, чего бы это ни касалось», — ответил парень. «Нам не хочется готовиться ни к чему заранее. Мы обычно начинаем действовать только, когда уже становится слишком поздно. Благодаря моему отцу я научился думать как человек, настроенный на выживание в любых условиях. Научился всегда быть готовым ко всему и, по возможности, предвосхищать беду».
«Но, наверное, тоскливо всегда верить в худшее».
«Гораздо хуже потерять все за одну ночь. Всех, кого ты любишь, собственную жизнь. По той простой причине, что ты не смог или не захотел посмотреть в глаза истине».
«Так ты правда веришь, что все будет так плохо? Что война может прийти сюда, в Швецию?»
Карл Юхан положил подбородок ей на ключицу. Его голос был хриплым от усталости. «Да, я верю в это. Все указывает на такое развитие событий. Но это не играет никакой роли. Мы готовы ко всему, что бы ни случилось. А ради тебя я готов пожертвовать жизнью».
Ночью ей приснилось, что она была той самой курицей, которую щиплют другие птицы. Будто бы она сидела на солнечной кухне Аниты, и они набросились на нее. Только это были не птицы, а Биргер и все остальные. Рвали и трепали острыми клювами, пока вместо перьев не осталась покрытая пупырышками кожа.